эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В США и во многих других странах мира сегодня вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года. В России создается новая партия «Родина. Здравый смысл». И мэр в кепке. Документальный компромат на НТВ. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня 9-я годовщина терактов 11 сентября. Событие, которое стало самой кровопролитной атакой на территории Соединенных Штатов и во многом определило геополитическую ситуацию в первом десятилетии века. Слово корреспонденту Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрию Жигалкину.
11 сентября – день, ставший днем памяти и скорби. Днем, когда над котлованом, где стояли башни-близнецы, звучат имена всех 2752 погибших, на этот раз обещает стать днем иного рода эмоций. Всего в двух кварталах от места, где соберутся родственники и друзья жертв террористов, где пройдет поминальная служба, должны сойтись по крайней мере 6 групп митингующих. Объект гнева части демонстрантов – группа мусульман, намеренная соорудить неподалеку от места гибели почти 3000 человек исламский центр с мечетью. Другая часть митингующих с не меньшей убежденностью готова встать на защиту традиционной американской толерантности, веротерпимости. И среди тех, и среди других будут семьи погибших. «Товарищи смогли вынести тело моего сына из-под обломков», — говорит Джим Ришес. Его сын Джимми, пожарный, погиб 11 сентября. «Мы каждый год приходим в этот день сюда. Сегодня мой сын не может сказать слово от себя. Я чувствую, что я должен говорить от его имени. Мы хотим дать знать Америке и сделать это миролюбиво, что мечеть должна быть построена в другом месте». Донна Марш потеряла под развалинами беременную дочь. «Я чту семьи погибших и их неприходящую боль. Эта боль никогда не отступает, это я знаю по себе. Но я не хочу жить в исламофобской Америке, я не хочу страшиться своих соседей, я не боюсь своих соседей». У обеих сторон своя правда. Своя правда и у пастора пяти десятков прихожан в небольшом флоридском городке Гейнсвилл. Он намеревался воспользоваться годовщиной терактов 11 сентября, чтобы, по его словам, преподать исламистам урок сожжением Корана. «Вы нас не запугаете», — таким поначалу был символический мотив пастора Джонса, который позже сменился практическим призывом. «Отмените строительство мечети, мы отменим сожжение Корана». Накануне 11 сентября сожжение было отменено. Пастор объявил о том, что он летит в Нью-Йорк на встречу с имамом планируемой мечети. Быть может, день скорби поможет оппонентам набраться мудрости. 11 сентября стало и точкой отсчета войны с террором. В течение 9 лет террористам не удавалось нанести удар по Америке. Какие выводы делают из этого факта аналитики? Вот что в интервью Алану Давыдову сказал Шелдон Саймон, профессор Аризонского университета.
«Я бы это объяснил не одной, а рядом причин. Во-первых, Аль-Каида за это время существенно ослабла в качестве организующего центра террористической системы. До 80% членов ее руководящего состава за 9 лет ликвидированы либо пойманы. Во-вторых, финансовую поддержку, которую Аль-Каида была способна сохранять до нападения на ВТЦ и Пентагон, удалось в значительной степени заморозить усилиями многих стран. В-третьих, Аль-Каида теряет поддержку в мусульманском мире. Разочарование в подобных группах растет отчасти потому, что большинство людей, убитых радикальными исламистами, сами мусульмане. В какой степени изменились за это время приемы и методы, применяемые в войне с терроризмом? Я не считаю удачным сам термин «война с терроризмом». Точнее, эту деятельность следовало бы называть попытками подавления радикального исламского экстремизма. Но эволюция подходов, методов действительно заметная. Намного активнее применяются современные технологии. Американские беспилотные самолеты сегодня берут на прицел и уничтожают лагеря Аль-Каиды в районе афгано-пакистанской границы. Американские силы специального назначения также выполняют комплекс задач по нейтрализации лидеров этих групп. Несколько разведслужб тщательно отслеживают транснациональные операции террористов. Благодаря этим действиям сегодня, я считаю, маловероятно, чтобы какая-либо радикальная организация масштаба Аль-Каиды располагала бы временем, ресурсами и способностью действовать вне сферы контроля нашей разведки для организации события, сопоставимого по размаху с 11 сентября 2001 года. И все же попытки атаковать территорию Соединенных Штатов не прекращаются. Вспомним недавние попытки взорвать американский авиалайнер на подлете к Детройту или заминированный автофургон на Таймс-сквер в Нью-Йорке. ФБР и полиция располагают сведениями о доморощенных радикалах, которые, как полагают, планируют атаки на различные объекты в США. И все же это разрозненные группы, не являющиеся филиалами Аль-Каиды. Некоторые из этих людей ездят на подготовку в Пакистан, получают там базовые навыки подрывного дела, затем реинтегрируются в американское общество. А в данном случае не приходится говорить о крупномасштабной антиамериканской террористической деятельности, планируемой из-за рубежа. Принято считать, что американские спецслужбы проспали теракты 11 сентября. Какие уроки вынесены из этого провала? Самое главное, после 11 сентября намного усилилась координация между внутренней и внешней американской разведкой. У нас более тесные отношения с разведслужбами стран, в которых существуют базы радикалов. Отлажено взаимодействие между внутренними службами экстренного реагирования, такими как местная полиция, и общенациональными силовыми структурами, такими как Министерство внутренней безопасности и ФБР. Однако такой уровень координации создает новую проблему. В переработке нуждаются такие гигантские объемы информации, что порой трудно отделить важнейшее от второстепенного. Так что совершенство еще предстоит достичь. Сказал Шелдон Саймон, эксперт по безопасности, профессор университета штата Аризона.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Говорит «Радио Свобода», в Москве четверть первого, вы слушаете «Свободу». В полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
Число пострадавших во время теракта во Владикавказе 9 сентября возросло до 167. Во Владикавказе сегодня продолжаются похороны погибших. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня в своей подмосковной резиденции в Горках встречу с руководством парламентских партий. В США сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. Одиннадцатого сентября – православный праздник усекновения главы Иоанна Предтечи и 20 лет со дня похорон погибшего священника Александра Меня. Сегодня, после выпуска новостей, в 17 часов гостями программы «С христианской точки зрения» станут три друга Меня по биологическому институту – Виктор Андреев, Владимир Латышев и Глеб Якунин. По-разному сложились их судьбы, что общего и различного восприятия образа Александра Меня верующими и неверующими. Ведет передачу Яков Кротов. Сегодня в Москве проходит учредительный съезд новой партии «Родина. Здравый смысл». Инициаторами ее создания выступили директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, журналист Владимир Кучеренко, известный как блогер Максим Калашников, и главный редактор интернет-сайта «Форум МСК» Анатолий Баранов. Идеологи новой партии заявили, что этот политпроект является наследником некогда известной партии «Родина». На съезде работает наш корреспондент Ольга Вахончева. Ольга, вам слово.
Здравствуйте. Учредительный съезд партии «Родина. Здравый смысл», который сейчас проходит в гостиничном комплексе «Измайлова», только что начался. По предположениям организаторов, здесь должны собраться делегаты из 59 регионов России. Они вот сейчас все подтягиваются и вот проходят в зал. Однако это представители оргкомитетов, которые, если партия, конечно же, будет учреждена и зарегистрирована в Минюсте, займутся формированием отделений на местах. Кстати, вопросы регистрации обсуждаются очень активно. Критики нового политпроекта уверены, что партию не зарегистрируют. Не исключает такой возможности и идеолог создания РЗС Михаил Делягин. Но, по его словам, для него и его сторонников это, собственно, не главное. Если мы не сможем стать партией, парламентской партией, то мы будем партией судного дня, в интервью «Радио Свобода», заявил известный экономист. Также, со слов Михаила Делягина, я узнала, что здесь в Измайлово появлялся Дмитрий Рогозин, ныне постпред России Принатов, в прошлом один из лидеров небезызвестной партии «Родина», которая просуществовала всего 3 года. Кстати, сами члены нового проекта будут называть себя «Родинцами». По словам Михаила Делягина, некогда входившего в «Родину», его будущая партия «Родина. Здравый смысл» как бы является наследником рогозинской «Родины», но с существенными отличиями. И главная задача будущей партии – нанести 7 ударов по нищете. Если коротко, то это общественный контроль за государственным телевидением, подавление коррупции, ограничение производства монополий, введение разумного протекционизма, освобождение бизнеса. То есть Михаил Делягин считает, что необходимо освободить предприятия малого бизнеса от всех абсолютно налогов хотя бы лет на 5. Отмена некоторых реформ, которые, по словам Михаила Делягина, являются разрушительными. В частности, это речь идет о монетизации льгот и о проекте, который, законопроекте, который сейчас рассматривается в Государственной Думе, законопроект о полиции. Седьмой удар по нищете, пожалуй, самый масштабный. Это комплексная технологическая модернизация инфраструктуры страны. Это последний шаг, так как, по мнению Михаила Делягина, приступать к модернизации экономики России, не пройдя первые 6 этапов, нельзя. Съезд будет проходить по стандартной схеме принятия решения об учреждении партии, ее программы и устава, и будет выбрано руководство. На мой вопрос, что с большой долей вероятности партию возглавите вы, Михаил Делягин ответил уклончиво. Посмотрим, хочется надеяться. Арслан?
Спасибо, Ольга. Ольга Вахоничева, корреспондент «Радио Свобода», с проходящего сегодня в Москве учредительного съезда новой партии «Родина. Здравый смысл». Экс-депутат Госдумы от партии «Родина», ныне председатель партии «Великая Россия» Андрей Савельев, в свое время активно защищавший Михаила Делягина, которого исключили из рогозинской «Родины», сегодня категорически против создания этой новой партии. Главное – попытки ее организаторов именовать РЗС наследником «Родины». Более подробно о причинах идеологических разногласий в интервью Андрея Савельева, корреспонденту «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Я отношусь к партии «Родина. Здравый смысл» как к политической фальшивке, созданной людьми, которые не понимают, во что они ввязываются. Их главной целью, а точнее задачей, поставленной внешним регулятором, является недопущение Дмитрия Рогозина в политику и осквернение памяти о той родине, которая была уничтожена кремлевскими усилиями, для того, чтобы ничего подобного больше на политическом небосклоне не появилось.
Как вы думаете, инициаторы создания партии получили поддержку в Кремле?
Я думаю, что инициаторы создания партии получили поддержку не в Кремле, а в коридоре какого-то третьестепенного чиновника. Я прекрасно знаю, что в Кремль многие ходят и ходили раньше за одобрением. Это одобрение практически всегда далось. Полагаю, что в данном случае дано было не только одобрение, но и определенные финансовые ресурсы для тех целей, которые я обозначил. Не допустить возвращения Рогозина в политику, не допустить появления какого-либо аналога настоящей родины.
Между тем, в одном из интервью Делягин говорил, что Рогозин сам не хочет вступать в партию, якобы он стал госчиновником, и ему сейчас не до партийных дел.
Конечно, в партию Делягина Рогозин не вступит никогда, потому что несоотносимы, несопоставимы политические веса. Что касается воссоздания партии, которую он мог бы повести на выборы, то если ситуация сложится так, что Кремль станет творить тотальное беззаконие, и политическая система хотя бы чуть-чуть восстановится, и фальсификация выборов не будет носить такой тотальный характер, как сейчас, то почему бы Дмитрию Рогозину не вернуться в политику? Поэтому думаю, что он, как человек как с активной жизненной позицией, безусловно, думает о возвращении к активной политической жизни, о влиянии на ситуацию, которая в стране усугубилась уже до предела.
Будет ли партия зарегистрирована в Минюсте?
Это сложный вопрос, я не знаю. Я знаю, что Минюст – это, так сказать, чиновничья структура по уничтожению всякой законности, поэтому все будет зависеть от Кремля. Может быть, будет зарегистрировано, может, нет. Я считаю, что это, в общем-то, никакого значения не имеет, потому что перспектив у этой партии нет никаких. Самый злобный замысел в Кремле будет зарегистрировать эту партию, допустить ее до выборов и дать ей 0,1%.
Андрей Савельев о попытках создания в России новой партии «Родина». Российский телеканал НТВ в пятницу вечером показал фильм под названием «Дело в кепке», содержащий резкую критику деятельности мэра Москвы Юрия Лужкова. Значительное место в фильме уделено бизнесу жены Лужкова Елены Батуриной и вопросам распределения собственности в российской столице. Накануне объявленной демонстрации фильма эксперты, ссылаясь на различные источники в Кремле и федеральных министерствах, заговорили о, возможно, досрочной отставке Юрия Лужкова уже в конце этого года. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Сделанный наспех фильм смотрели не только зрители НТВ. Практически одновременно ролики были выложены в сети. Использованные в качестве экспертов фильма Сергей Доренко и Антон Беляков еще в пятницу рассказали журналистам, что интервью с ними записывались за день до премьеры. Сотрудник одного из государственных телеканалов сообщил газете «Ведомости» о спешной подготовке телесюжета на случай досрочной отставки Лужкова. Общеизвестные факты и истории, связанные с именем Лужкова в фильме, поданы таким образом, что сложно найти ценителей подобной журналистики.
Рябинин под прикрытием Юрия Михайловича осуществляет деятельность. Разную деятельность, как и, видимо, деятельность отчасти подозрительную. Которую, ну, следственные органы подозревают его. Эта отчасти подозрительная деятельность Рябинина находит защиту Юрия Михайловича, никто не смеет ее тронуть.
Лучше бы они доклад Немцова с выражением прочитали, записал после просмотра фильма в своем блоге президент Международного института политической экспертизы Евгений Минченко. По его мнению, фильм появился потому, что Юрий Лужков сделал то, чего никто из региональных лидеров до сих пор себе не позволял. Он поставил под сомнение целостность тандема. И теперь просто идет подготовка общественного мнения к мирному снятию Лужкова.
Тут должно быть объяснение для элиты, объяснение для населения, пути для отступления, ну, связанные с тем, что если такой ужасный человек, то почему его так долго держали? То есть вот этой целостной картины мира я пока не вижу. Плюс надо понимать, что Лужков сегодня это не просто Лужков. Коллективный Лужков включает в себя как минимум таких 4 больших группы. Это, собственно, империя Елены Батуриной, это часть московской бюрократии, которая является выгодоприобретателем от тех или иных программ московской мэрии. Это представители силовых структур, которые сейчас активно внедряются в различные сферы жизнедеятельности города. Это недавно обретенные Еленой Батуриной партнеры, такие как Сулейман Керимов, Рамзан Кадыров. Уход Лужкова – это на самом деле большая, очень серьезная спецоперация. Вот пока, на мой взгляд, есть только некая эмоциональная реакция президента на деятельность Лужкова. Но дело в том, что реагировать эмоционально уже поздно.
Политики московского городского уровня, обсуждая факт демонстрации фильма «Дело в кепке» в программе «Радио Свобода. Грани времени», отметили традиционный византийский характер происходящего. Бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев.
Очень возможно, что это отвлекающий маневр своего рода. Принесут в жертву Лужкова или подождут, но, конечно, для власти сейчас гораздо важнее не допустить нормальных выборов в Москве, нормальных выборов мэра, альтернативных, конкурентных, ну и во всей России, конечно, тоже.
В благосфере демонстрацию фильма практически единодушно признали грустным зрелищем. Факты коррупции и нарушений закона давно известны федеральной власти и прокуратуре, об этом даже написана книга. Но все эти факты используют только для давления и шантажа против нарушившего субординацию чиновника. Вера Володина для «Радио Свобода. Москва».
Префект Северного округа Москвы Олег Митваль выселил движение «Наши» из детского сада. Министр образования Андрей Фурсенко обнаружил 200 тысяч лишних школьных учителей. Недетские последствия всего этого на уходящей неделе активно обсуждались в блогах, обзор которых подготовил Юрий Васильев.
Вверха что-то непонятное, сверху донизу. На блогах это видно особенно отчетливо. Вот смотрите. Дано. Московская власть в лице префекта Северного округа Москвы Олега Митваля и руководство молодежного движения «Наши». Как можно понять, ни там, ни там несогласных и противников власти вообще не наблюдается. Однако произошло между ними вот что. Префект Северного округа Москвы Олег Митваль по факту выгнал «Наших» из здания, некогда принадлежавшего детскому саду, где прокремлевская молодежь организовала офис. Никакой политики, по мнению Митваля, в этом не было. Просто детских садов в округе мало, а «Нашим» можно вполне подобрать другой офис. До того Олег Митваль поддержал обращение к президенту Медведеву с просьбой еще раз обсудить проблему Химкинского леса и трассы Москва-Санкт-Петербург, которая по плану должна была пройти через лес. Примечательно, что здесь префект Северного округа Москвы Митваль по факту пошел против своего непосредственного начальника, мэра Москвы Юрия Лужкова. Тот на уходящей неделе опубликовал в российской газете статью «Химкинский тест», где доказывал, почему дорогу надо строить именно через лес, а не как-либо еще. Так или иначе, за себя или за Лужкова, а «Наши» нанесли ответный удар. Сначала на одной из улиц Москвы, Ленинградский проспект, самый центр, появился баннер с портретом Митваля и дамы, чей вид не оставлял сомнений вроде ее занятий. А затем в блоге пресс-секретаря наших Кристины Потупчик обнародовали список квартир Северного округа, где, по мнению прокремлевской молодежи, торгуют секс-услугами. К списку прилагались три видео, снятые скрытыми камерами, осмотр девушек и процесс переговоров о цене. Комментаторы работу наших оценили, особенно видео. Однако основной пафос читателей оказался направлен вовсе не на Митваля. В комментах у Потупчик выясняли, откуда, собственно, у наших такое точное знание. И главное, почему оно так долго скрывалось. Адреса и картинки появились не раньше и не сильно позже того, как Митваль пошел против наших и Юрия Лужкова. А в довершение всего выяснилось, что несколько адресов принадлежит офисным центрам и промышленным предприятиям, так что никаких квартир, заявленных в списке, там быть не может по определению. Кристину Потопчик блогов предлагают привлечь к ответственности за несанкционированную рекламу. А после в офлайне выступил и Олег Митваль. Заявил, что подает на наших в суд. Обратился к главе Федерального агентства по молодежной политике Василию Якименко с просьбой прекратить государственное финансирование своего детища. А заодно и объяснил, что адреса Дия взяты из милицейских баз данных, и по каждому из них давно идут следственные действия. Так оно или не так, но многие блогеры советуют нашим в следующий раз практиковаться на более легких мишенях. Олег Митваль, как к нему не относись, про кремлевской молодежи пока что явно не по зубам. Другая популярная в блогах история также связана с непонятными эволюциями в верхах. Министр образования России Андрей Фурсенко, которого уже за что только в блогах не били. Одна история с узакониванием кофе среднего рода, чего стоило. На уходящей неделе выступил с небывалой инициативой. В интервью газете «Ведомости» Фурсенко обнародовал вот какие цифры. Цитата. «В Европе в среднем на одного учителя приходится 13-15 учеников. У нас 10 лет назад было примерно такое же соотношение. Сейчас 9-10 учеников на одного учителя. Чтобы выйти на соотношение хотя бы десятилетней давности, нам нужно сегодня 1 миллион учителей», указывает министр образования Андрей Фурсенко. Сейчас их, по его мнению, около 1 200 000, то есть потенциал для сокращения 200 тысяч человек. Андрей Фурсенко, министр образования. Но, говорит он, мы можем лишь рекомендовать школам это делать, никоим образом не указывая, сколько и когда нужно уволить. Главное, что этим людям сегодня есть куда идти, по мнению главы Министерства образования. Пользователь живого журнала «Ненарезник», пожалуй, наиболее четко сформулировал последствия исхода учителей-предметников в кружки, прогимназии и детские сады. Цитата. «Банальная истина. Одно дело, если человек сам решает, когда и чем ему заниматься, и совсем другое дело, когда его вынуждают. Дело не в судьбе, а в решении чиновников. Чиновники не есть инструмент судьбы. Чиновники – это инструмент вранья. При этом хочется напомнить, что учителями становятся не потому, что нечем больше заняться, а потому что это призвание. Я, – пишет Ненарезник, – проработала в школе всего год и не смогла там оставаться, и 90% выпускников не идут работать в школу. Все это я имею в виду увольнение. Делается, мне кажется, из политических соображений, не только из-за бабла. Поэтому хороших, честных учителей станет меньше, а останутся те, кто выгоден и удобен администрации. А администрация, как известно, у нас под властью», завершает свое рассуждение Ненарезник.
Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 вечера в эфире «Свобода. Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Два теракта на Северном Кавказе. Создатели «Крестного батьки» сняли фильм о Юрии Лужкове. Кирсан Илюмжинов уходит. Таковы темы итогов недели с Дмитрием Волчиком. Сейчас в Москве 12:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
За медицинской помощью обратились еще 5 пострадавших в результате теракта во Владикавказе 9 сентября. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Северной Осетии. Тем самым общее число пострадавших составило около 170 человек. Во Владикавказе сегодня продолжаются похороны погибших. Жертвами теракта стали 18 человек, включая смертника. В Назрани, Ингушетии, один милиционер погиб в результате вооруженного нападения. 5 милиционеров пострадали в результате подрыва автомобиля в Элебрусском районе Кабардино-Балкарии. В дагестанском городе Дербент в субботу утром в ходе спецоперации убит один боевик. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня в своей подмосковной резиденции в Горках встречу с руководством парламентских партий. В США сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года, 9-ю годовщину трагедии. Мемориальная церемония пройдет в Нью-Йорке на месте башни Всемирного торгового центра, разрушенных в результате терактов. В районе таджикско-афганской границы в перестрелке с военнослужащими убиты не менее 20 боевиков. По данным таджикской стороны, погиб также один пограничник. Бой произошел ранее на этой неделе. Власти Ирана отложили освобождение 31-летней Сары Шурт, одной из трех американских туристов, задержанных в прошлом году в Иране по обвинению в шпионаже. На северо-востоке Ирана в пятницу вечером произошел взрыв на газопроводе. Ранено 16 человек, сообщило иранское топливно-энергетическое ведомство. Южная Корея заявила, что изучает предложение КНДР о возобновлении встреч членов семей, разделенных Корейской войной начала 50-х годов. Ранее сообщалось, что с инициативой к Сеулу обратилось Северокорейское общество Красного Креста. Российский телеканал НТВ в пятницу вечером показал фильм под названием «Дело в кепке», содержащий резкую критику деятельности мэра Москвы Юрия Лужкова. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Арслан Саидов. И далее в нашей программе «Исторический календарь».
11 сентября 1610 года в Антверпене крещен Франс Снейдерс, фламандский живописец эпохи барокко. Ученик Питера Брейгеля-младшего, Снейдерс считается новатором в области натюрморта. Будучи уже зрелым мастером, художник поступил помощником в мастерскую Питера Пауля Рубенса. От суховатых и перегруженных деталями натюрмортов Снейдерс постепенно перешел к большому, монументальному и декоративному стилю. Сын владельца большой таверны, знаменитый среди местных гурманов, Снейдерс изображал то, среди чего вырос. Его большие декоративные полотна изображают дичь, рыбу, овощные и фруктовые прилавки, за которыми стоят продавцы и покупатели. Снейдерс был назначен главным художником герцога Альберта, губернатора Нидерландов.
12 сентября 1715 года обнародован указ Петра I о запрещении петербуржцам подбивать сапоги и башмаки скобами и гвоздями. А ежели у кого с таким подбоем явятся сапоги или башмаки, те жестоко будут штрафованы, а купецкие люди, которые такие скобы и гвозди держать будут, сосланы будут на каторгу, а имение их взято будет. Этим указом Петр хотел сохранить деревянные мостовые петербургских улиц.
Двенадцатого сентября 1971 года в Монголии потерпел катастрофу самолет «Трайдент» с министром обороны Китая маршалом Линь Бяо на борту. Погибли все пассажиры: маршал, сопровождавший его, жена и сын, шофер и еще пятеро членов экипажа. Гибель министра скрывали в течение 2 лет. Затем китайские власти объявили, что Линь Бяо, заместитель председателя Компартии Мао Цзэдуна, его бывший друг и возможный преемник, готовил контрреволюционный заговор. Посмертно Линь Бяо был признан предателем и вычеркнут из списков китайской компартии. Расследование неясных обстоятельств его гибели до сих пор не поощряется властями Китая.
14 сентября 1869 года в Севастополе на Екатерининской улице открыт первый в городе музей. Идея его создания родилась в Петербурге во время Севастопольского обеда, встречи ветеранов обороны Севастополя 1854-1855 годов. Распорядителем на обеде был генерал Эдуард Тотбелен, герой Севастопольской обороны. Он и возглавил Петербургский комитет по созданию музея. Генерал Тотбелен предоставил для музея свой дом, в 5 комнатах которого разместилась экспозиция. В нее вошли личные вещи, фотографии, документы, рукописи, воспоминания участников обороны Севастополя, коллекции холодного и огнестрельного оружия, гравюры, картины Ивана Айвазовского, Франца Рубо, Владимира Маковского и других. К 25-летию музея было построено новое здание, и он получил новое название – Музей Севастопольской обороны.
15 сентября 1993 года Майкл Джексон впервые выступил в Москве.
Everybody's gone. Bang, bang, shot dead. Everybody's gone. All I wanna say is that they don't really
12 сентября 1915 года США объявили Гаити своим протекторатом. Страну оккупировали американские войска, которым удалось подавить беспорядки. Согласно американо-гаитянскому договору, подписанному на 10 лет, финансы и ресурсы Гаити переходили под контроль США. Армия страны распускалась. Учреждалась гаитянская жандармерия под командованием американских офицеров. Через 3 года на Гаити вступила в действие разработанная при участии США Конституция. Прямой причиной оккупации Гаити стало свержение и убийство в столице страны, Порт-о-Пренсе, проамериканского президента генерала Жана Вильбрена Гийома Сана. Под нажимом оккупационных войск президентом Гаити был избран Сюдор Д'Артигенав. Оккупационным властям удалось стабилизировать экономическое положение Гаити. Протекторат США длился до 1934 года.
17 сентября 1879 года родился Карл III Простоватый, король Западно-Франкского королевства из династии Каролингов. Он занял трон в 19 лет. Карл правил лишь в небольшой области, ограниченной городами Лан, Нуайон, Суассон и Реймс. Во всех остальных областях монарх обладал только номинальной властью и всецело зависел от своих вассалов. Значительная часть его 24-летнего правления, пока Карл пользовался поддержкой герцогов, протекала благополучно. Карлу удалось усмирить главного врага – нормандских викингов. Король передал им во владение земли в обмен на вассальную присягу и обращение в христианство. Так образовалось герцогство Нормандия, а Франция обезопасила себя от набегов викингов. Карлу также удалось присоединить к своим землям Лотарингию. Постепенно король восстановил против себя знать и был отстранен от власти. Последние годы он провел в заточении, где и скончался 50 лет от роду.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Судьба 43-летней женщины Сакине Мохаммаде Аштиани, которой в Иране был вынесен смертный приговор по обвинению в супружеской измене, остается в центре внимания мирового сообщества. Под его давлением власти Ирана приостановили исполнение судебного вердикта, согласно которому Аштиани была приговорена к смерти через побивание камнями. Особое внимание СМИ привлекло то, что в международной кампании в защиту Аштиани принял участие Ватикан. Об этой кампании, о причинах участия в ней католической церкви и об отношениях Ватикана с исламским миром материал Валентина Барышникова.
Злоключения Сакине Мохаммаде Аштиани начались несколько лет назад. В 2006 году ее, мать двоих детей, приговорили к порке плетьми по обвинению в противозаконных отношениях с мужчинами после смерти мужа. Затем было открыто новое дело, уже по обвинению в измене мужу при его жизни. Потом иранское телевидение показало сюжет, который, как утверждалось, содержит признание Аштиани в причастности к убийству ее мужа в 2005 году. Женщину приговорили к смерти через побивание камнями. Дело вызвало крайнее негодование мирового сообщества, лидеров государств, правозащитников, общественных организаций, протестовавших как против самого приговора, так и против смертной казни через побивание камнями, названной варварской. Дошло до дипломатического скандала между Францией и Ираном после того, как иранская газета назвала проституткой первую леди Франции Карлу Бруни Саркози, выступившую в защиту Аштиани. Власти Ирана приостановили исполнение приговора, однако многие опасаются, что жизнь женщины по-прежнему находится в опасности. Недавно к международной кампании в поддержку Аштиани присоединился Ватикан. Он выступил с заявлением после того, как сын приговоренной женщины обратился к папе Бенедикту XVI с просьбой помочь сохранить жизнь его матери. Не сам понтифик, но официальный представитель Ватикана дал понять, что католическая церковь может использовать свой моральный авторитет и тайную дипломатию, чтобы повлиять на иранские власти. Как было сказано в заявлении, когда Святой Престол должным образом просит вмешаться в гуманитарные проблемы в других странах, как это много раз бывало в прошлом, он делает это не публично, через свои дипломатические каналы. О том, почему католическая церковь приняла участие в кампании по спасению Аштиани и об отношениях Ватикана с исламским миром, рассказывает римский журналист, эксперт по истории и современной проблематике Ватикана Алексей Букалов.
Вообще Ватикан такого рода гуманные вопросы считает традиционно своей прерогативой. Тем более, что было специальное обращение к Папе Римскому и к Ватикану вообще от ряда общественных организаций Европы, Италии, в частности, с просьбой возвысить свой голос в этой истории. Я думаю, что не было специального заявления Папы именно потому, чтобы больше шансов дать посредничеству, этому заступничеству, как мы можем это назвать. Потому что, в принципе, ватиканская дипломатия – это не публичная дипломатия. И те заявления громкие, которые мы слышим иногда из уст самого понтифика, это только верхушка айсберга, как принято говорить. Это традиция вековая, папская дипломатия, она действует не публично. И, может быть, в этом, так сказать, ее сила. Кроме всего прочего, последнее время Бенедикт XVI достаточно аккуратно себя ведет по всем вопросам, касающимся отношений с исламом. Я не хочу сказать, что он, может, там испугался, если можно так выразиться, вообще реакции, которая была в Иране в связи с вмешательством Франции, Саркози, потом Берлускони. Это не останавливало, конечно, папу, но просто, видимо, считается, что какие-то вот свои каналы, они более действенны. Ну и мы, в общем-то, видели, что это не совсем оказалась бесполезная позиция. Эта расправа была, ну, по крайней мере, отложена. Что касается вообще отношений с исламом, для папы Бенедикта это довольно больное место. Все помнят его знаменитую регенсбургскую речь, которая была так в штыки воспринята исламским миром и восстановила лично против этого папы толпы людей, жгли его портрет, там, чучело. Все это очень трудно восстанавливалось. Понадобился специальный визит в Турцию, жест совместной молитвой в Голубой мечети в Стамбуле для того, чтобы как-то замять эту реакцию. В этом году давайте посмотрим, как реагировал папа на исламские проблемы и вопросы во время своего визита на Кипр. Подчеркнуто, аккуратно, находясь в православной части Кипра, тем не менее, всячески избегал противостояния конфликтов с Турцией. Вплоть до того, что даже убийство на территории Турции накануне визита одного из членов папской делегации, епископа католического, оно было всячески замято, было сказано, что мы не распространяем это на политику, это вот несчастный случай, хулиганское нападение, и ничего за этим не стоит. В общем, это явная совершенно линия не дразнить гусей, не раздражать общественное мнение исламских стран, и Бенедикт все-таки для себя такие уроки сделал после регенсбургской истории, и этой линии придерживается.
Мы говорили сейчас больше о таких тактических движениях католической церкви, стратегически линия Ватикана по отношению к исламу, особенно в свете известной радикализации в исламском мире, какова она?
Но я думаю, что достаточно осторожная. Я бы сказал, что они полны тревоги и опасений. Не случайно тезис о христианских корнях Европы – это один из главных сейчас политических тезисов папы Ратцингера. Христианские корни Европы – это то, что вот объединяет народы Европы. Здесь, кстати говоря, и тоже место для противоречий с Турцией, потому что вопрос упирается в принятие или непринятие Турции в Европейский Союз. И вот этот вопрос о христианских корнях Европы – которая создается общая платформа и с православием, кстати говоря, потому что это общий тезис, который разделяет и Русскую православную церковь, и другие православные церкви Европы. Я думаю, что, конечно, стратегически идет это соревнование, битва статистики, фиксируется число адептов той религии и другой религии, и понятно, что это наступление ислама рассматривается католическим миром как очень тревожный сигнал. Но политика осторожная и выжидающие.
Это был римский журналист, эксперт по Ватикану Алексей Букалов. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Число пострадавших во время теракта во Владикавказе 9 сентября возросло до 167. Жертвами теракта стали 18 человек, включая смертника. Во Владикавказе сегодня продолжаются похороны погибших. В США сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года, в девятую годовщину трагедии. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня в своей подмосковной резиденции в Горках встречу с руководством парламентских партий. в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии при взрыве пострадали 5 милиционеров. В Назране погиб милиционер в результате вооруженного нападения. В дагестанском городе Дербент в субботу утром в ходе спецоперации убит боевик. В районе таджикско-афганской границы в перестрелке с военнослужащими убиты не менее 20 боевиков. На северо-востоке Ирана в пятницу вечером произошел взрыв на газопроводе. Ранено 16 человек. Южная Корея заявила, что изучает предложение КНДР о возобновлении встреч членов семьи, разделенных Корейской войной начала 50-х годов. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Международная организация «Фонд поддержки благотворительности» вместе с Институтом Гэллопа исследовала, как в разных странах обстоят дела с благотворительностью, волонтерством и помощью незнакомым людям. В результате был составлен рейтинг, в котором Россия заняла 138 место из 153, уступив даже беднейшим странам Африки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Как выяснилось в результате исследования, треть земного населения регулярно жертвует деньги на благотворительность. Еще 20% людей работают волонтерами. Самые благополучные в этом смысле страны – это Австралия, Новая Зеландия, Канада, Ирландия, Швейцария и США. Две трети населения в этих странах постоянно тратят деньги на благотворительность, и треть работает волонтерами. В России только 6% граждан делятся своими деньгами, а пожертвовать собственным временем готовы лишь пятая часть опрошенных. У российских социологов похожее наблюдение, говорит Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Только незначительная часть россиян говорит о том, что они помогают другим людям деньгами, вещами или еще каким-то образом. Если ситуация обостряется и становится экстраординарной, ну, случаи вроде нынешнего пожарного лета, бедствий, катастроф, определенная часть населения согласна жертвовать на это небольшие возможные для них суммы и там поделиться одеждой, помочь лекарствами. С другой стороны, как россияне относятся к благотворительности людей достаточных, богатых и очень богатых? Опять-таки противоречиво, поскольку противоречиво относятся к самим этим людям. Все-таки большая часть российского населения без особого одобрения относится к богатым и очень богатым людям. За этим скрываются очень серьезные социальные, экономические проблемы, очень серьезные социокультурные и социально-психологические комплексы, включая зависть, недоброжелательство, с одной стороны, и с другой стороны, ощущение собственной социальной неполноценности, экономической несамостоятельности. Можно сказать, что для сколько-нибудь развитой помощи в России одних людей другим, для развития в России разного рода благотворительных организаций и поддержки их деятельности со стороны большинства населения, все-таки почва в России пока еще не созрела.
Это был социолог Борис Дубин. О причинах слабого развития благотворительности в России размышляет независимый политик Владимир Рыжков.
Я считаю, что у вот этого крайне низкого, позорно низкого уровня благотворительности в России, 138 место в мире, три причины. Две важных, одна второстепенная. Самая важная причина – это социальная причина. 70 лет советской власти государство террором, насилием, давлением, преследованием пресекало любые попытки общества самоорганизоваться. И у людей начисто отсутствует опыт взаимопомощи, взаимного доверия и так далее. У нас в России, как свидетельствуют все соцопросы, один из самых низких уровней доверия людей к друг другу. Государству, президенту доверяют больше, чем друг другу, чем соседу. Это первая, самая главная причина. Вторая причина экономическая. Россия остается слаборазвитой, бедной страной. Четверть населения живет ниже черты бедности. Миллионы людей едва сводят концы с концами и вообще не до благотворительности. И третья причина, самая, на мой взгляд, незначительная, это законодательство. Наше законодательство не поощряет благотворительность и из благотворительных взносов требует платить те же самые налоги, как с доходов. Это тоже отбивает всякое желание заниматься благотворительностью.
Как вы думаете, а что нужно делать, чтобы благотворительность в стране развивалась?
Чтобы развивалась благотворительность в стране, не надо бить по голове мирных демонстрантов и не надо представлять экстремистами людей, защищающих Хитинкинский лес. Потому что все это проявление гражданского общества. Государство должно перестать давить гражданскую инициативу, перестать гонять людей, которые борются за свои права. Благотворительная деятельность является частью активности гражданского общества. И эта активность проявляется во всем. Местные выборы, экология, защита леса, защита прав животных, защита прав детей. Это все деятельность активного гражданского общества. Наше государство продолжает относиться к гражданскому обществу как к врагу, относиться с подозрением, преследовать и давить его. Надо перестать громить гражданское общество. И тогда Россия очень быстро вернется к старым традициям благотворительности и взаимопомощи.
Так думает независимый политик Владимир Рыжков. А исследование Международного фонда поддержки благотворительности отслеживает прямую связь между готовностью людей жертвовать свое время и деньги и уровнем их удовлетворенности жизнью. Россия пока не входит в число благополучных в этом смысле стран. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В этом году День Байкала отмечается 12 сентября. Специальная программа «Третий сектор», посвященная местным жителям, населяющим берега этого уникального природного озера, выйдет в эту субботу, 11 сентября, в 18 часов. Передача подготовлена при участии программы развития ООН. Слушайте «Радио Свобода».
В этом году 15 лет со дня основания отметил чешский клуб многоплодной беременности, в котором состоят семьи и матери, родившие близнецов. В последние годы число его членов увеличивается, так как чешские женщины все чаще прибегают к искусственному оплодотворению. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
В Чехии еще лет 10 назад редко можно было встретить на улице маму с двойней, а случаи рождения тройни были настолько уникальны, что о них сообщали по телевидению и писали в газетах. Сегодня все иначе. Только в прошлом году по всей стране более 2000 женщин родили одновременно двоих детей, а 15 молодых матерей – одновременно троих. Согласно статистике, за последние 16 лет в Чехии около 47 тысяч детей появились на свет после многоплодной беременности. Учитывая, что общее население страны составляет всего немногим более 10 миллионов человек. Председатель чешского клуба многоплодной беременности Габриэла Виткова рассказывает.
15 лет назад, когда я рожала своих близнецов, двойни и тройни появлялись один раз на 80 родов, сегодня один раз на 50 родов, а в Праге даже чаще. Такая статистика связана, конечно, с распространением репродуктивных центров, где проводится гормональное лечение бесплодия или искусственное оплодотворение. Сегодня нередки случаи, когда женщине, чтобы повысить вероятность оплодотворения с первого раза, вводят сразу два эмбриона, и часто случается так, что один из них разделяется на два зародыша, и на свет появляется тройня – однояйцевые близнецы плюс еще один младенец. Дело в том, что появление однояйцевых близнецов зависит от генетики, а не от искусственного оплодотворения. А вот искусственное введение двух эмбрионов увеличивает шансы, что они приживутся оба, и на свет появится двойня.
Точной статистики, сколько процентов женщин рожают двойню или тройню без внешнего вмешательства, пока нет, так как услуги искусственного оплодотворения в широких масштабах начали оказывать лишь чуть более 10 лет назад. Тем не менее, увеличение числа многоплодных беременностей в Чехии специалисты связывают именно с распространением репродуктивной медицины. Основная причина – щедрое финансирование. Если в других странах Европейского Союза такие операции проводятся за дополнительную плату, то в Чехии затраты на первые три попытки зачать ребенка в пробирке погашаются из национальной медицинской страховки. Поэтому практически все семейные пары, которые не могут сами зачать ребенка, а таких около 15%, обращаются в один из центров репродуктивной медицины. Только в прошлом году крупнейшая медицинская страховая компания Чехии ВЗП оплатила лечение бесплодия 6 тысяч семейных пар. Продолжает Габриэла Виткова.
Каждая многоплодная беременность – это риск. Мы не рассчитаны на вынашивание более одного плода. У новорожденных есть опасность получить родовую травму, поэтому двойни чаще появляются на свет в результате кесарево сечения. Еще одна проблема. Никто не способен точно сказать, склонны ли близнецы к отставанию в развитии, аллергиям. Известно, что такие дети рождаются с меньшим весом и ростом, а это значит, что у них низкий иммунитет. Эти проблемы, как правило, пропадают, когда дети становятся старше. Однако, даже если если нет никаких проблем со здоровьем, врачи все равно рекомендуют отдавать таких детей в детский сад после 4 лет.
Мы в основном говорим о физическом развитии. Даете ли вы советы по воспитанию двойни тем, кто обращается в клуб многоплодной беременности?
Специфика в воспитании, конечно же, существует. Особенно это касается однояйцевых близнецов. Такие дети очень похожи не только внешне. У них одинаковые интересы, они имеют подобные представления об окружающем мире. Как только родители обнаруживают у кого-то из близнецов хотя бы одно отличие, им приходится приложить немало усилий, чтобы это отличие развивать. Только так можно добиться, чтобы каждый из близнецов обрел индивидуальность. Следующая проблема наступает, когда приходит время идти в школу. Родителям приходится решать, отдавать ли близнецов в один класс или в разные, ведь они, как правило, ходят вместе. А родителям необходимо добиться, чтобы у каждого из близнецов был отдельный круг друзей, чтобы они не зависели так сильно друг от друга. Друзей их обычно воспринимают как одно целое. То же самое делают и педагоги, которые ожидают от них одинаковой реакции, а близнецы чаще всего разные индивидуальности.
Все эти советы касаются однояйцевых близнецов, которые рождаются только в 25% случаев. Чаще бывает, что двойня – результат оплодотворения двух разных яйцеклеток. А вот что касается пола, то, по крайней мере, в Чехии самые распространенные случаи двойни – это девочка и мальчик. Реже всего на свет появляются две девочки. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Аслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Человек имеет право», которую ведет Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сегодня, благодаря тому, что мы сделали это в этот день, на нынешних выборах, перемены...
Этот момент останется в истории. Будет отражен во всем.
У Барака Обамы будет возможность устроить новое...
Конфликт на Кавказе был использован как предлог для ввода в Черное море.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.